Как человек дом свой, бывало, строил. До того за день вымотается, что вечером сил нет на крыльцо подняться. Ползком вползал в избу, и все равно не наробился. Все равно, сказывают, каждый раз со слезами на глазах пенял Богу: «Господи, зачем ты темень-то эту на земле развел? По что людям-то досто наробиться не дашь?» Августовская темень застала его посреди дороги. Поповым ручьем пробирался, и схлестало, и стекло кустарником, того и гляди, глаза выстигает. А он чуть не улюлюкал, не крякал от удовольствия. Хорошо отделали березы да осины, запотелое, зажарелое за день лицо. Освежили и отшлепали на славу, ни в одной парикмахерской так не сумеют. И вообще он первый раз за все время, что был на бюллетене, был по-настоящему счастлив и ни о чем не думал. Да, и ни о чем не думал. Это ужас, оказывается. Чистое наказание, когда голова работает. Все видишь, все замечаешь. В совхозе не так, дома не так. Газеты читаешь, опять из себя выходишь. А вот сейчас благодать. Пусто и ясно в голове, как в безоблачном небе. Все вымело, все вычистило работой. И даже то, что он косил сегодня на тех запущенных полях, в Навинах, о которых еще вчера кипел и разорялся, даже об этих полях он ни разу за день не подумал. Эх, болван, болван! Говорил себе Михаил с издевкой, как бы со стороны. Наишачился, начертоломился, досыта и рад. Немного ж, оказывается, тебе надо. Ну да, удивляться тут нечему. Всю жизнь от тебя требовали рук. Рук, которые умеют пахать, косить, рубить лес. Так с чего ж тебе голова-то в радость будет? Лыско залаял, когда Михаил подходил уже к старой конюшне. Залаял яростно, во весь голос, в том самом месте, где когда-то стояла силосная башня. И ему ничего не оставалось, как свернуть с дороги, потому что беда с этой силосной башней, а вернее с ямой, которая от нее осталась. Постоянно кто-нибудь сваливается, то корова, то теленок, то овца. Лень засыпать, завалить, бросить наспех какую-нибудь некорыстную дощенку, жердину сверху, и ладно. И вот так оно и оказалось, как думал Михаил, когда осветился спичкой. Опять не была закрыта как следует яма. Со стороны деревни дыра такая, что страшно взглянуть. Однако, сколько он не чиркал спичек, не мог прощупать глазом черноту ямы до дна. Глубокая была, 6 метров. «Замолчи!» — прикрикнул он на пса. Тот прыгал и ярился вокруг так, что песок и камни летели вниз. С гулом, с грохотом. Михаил на ощупь ногой нашарил в темноте бревешко, лежавшее возле ямы. Отыскал таким же образом 2 жердины. Надо было хоть маленько прикрыть яму. Долго ли до несчастного случая? И вот только он начал укладывать весь этот хлам, как снизу из непроглядного чрева донесся отчетливый человечий стон. «Кто там?» — крикнул Михаил в ужасе. Молчание. А потом, когда он во второй раз спросил, совсем-совсем запросто: «Я, Миша, я, ты...» «Евсей Тихоныч!» — Михаил сразу узнал старика по голосу. «Да как ты сюда попал?» «Ох, ох, Миша, Господь наказал! Водочка наказала, а не Господь! Это ты ведь с пьяных глаз в яму залез, да? Ноги-то у тебя хоть целы?» «А не знаю. 3 дня и 3 ночи лежу, как распятый. Подожди немного, что-нибудь придумаем». Он сбегал к скотному двору за лестницей и заодно прихватил там за парочный, открытый настежь для проветривания, летучую мышь. Наконец, по лестнице с зажженным фонарем Михаил начал спускаться в яму. Страшное душина, зловоние ударили ему в нос. Он на секунду остановился, заорал. «Да ты что, навоз решил тут разводить? Почему не кричал, не орал, что есть силы?» «А пострадать хотел. Пострадать? Страданием, Миша, грехи избывают. Да какие ж у тебя к дьяволу грехи? Всю жизнь по тебе ходили, ноги вытирали, а ты грехи!» Михаил поборол в себе брезгливость и отвращение, заставил себя спуститься на дно ямы. «Миша, ты не возись со мной, ладно? Оставь меня тут, в яме. Хочу, как пес шелудивый, и сдохнуть в нечистотах. Замолчи к дьяволу. Голоса надо было не подавать, раз в этом нужнике решил сдохнуть. А не мог я, Миша, совладать с плотью. Плоть голос подала, не я. Пить мне дай. Погоди с питьем-то. Питье там, наверху». У Евсея оказались сломанными обе ноги. Криком закричал, когда Михаил попытался посадить его, и как было одному справиться. Пришлось бежать за помощниками, за Кешей, Рулем и Филей, Петухом. Те жили ближе других. И вот после долгой возни, после того, как сколотили из досок помост, да помост этот обвязали веревками, они, наконец, вытащили старика. Глава 17. Доктора из района привезли на другой день после обеда. Он не осматривал больного и минуты, ему достаточно было взглянуть на его ноги, фиолетово-синие, распухшие, как колодки. «В больницу, отец, надо ехать срочно. Резать будешь». Доктор посмотрел в глаза старику и сразу понял, что этому человеку врать нельзя. «Буду». Евсей на секунду закрыл глаза, затем, собравшись силами, поискал глазами Егоршу. «Выйди, Егорий, ненадолго, поставь нас вдвоем». А когда тот вышел, спросил: «Сколько мне житья еще дашь?» «А вот починим, подремонтируем, поживешь еще». «Ну так я тебе точно скажу. Через 3 дня меня не будет. Сегодня какой день-то? Среда, кабыть, среда. Вот-вот. В субботу-то я еще проживу, промаюсь. А потом, как суббота истухнет, до воскресенья Христова настанет, я и отойду. Взгляну последний раз на солнышко и отойду». «Отойдешь? Так решил? Так... так Господу угодно. Ладно, дед, хватит морочить мне голову. Надо срочно ехать, каждая минута, дорога». Евсей вдруг расплакался, как малый ребенок. «Да что я тебе худого-то сделал? По что ты послушать меня не хочешь? Оставь ты меня в спокое. Дай умереть человеком. А я на то и на свете живу, чтобы не давать людям умирать. А нет. Нельзя мешать человеку, ежели он хочет помереть. А я все равно помру. 3 дня, 3 ночи лежал в яме, в скверне, как Лазарь в огноище. Зачем? А затем, что почиститься перед смертью, грехи с себя снять». Евсей передохнул немного и сделал заход с другой стороны. «Умный человек, науки учил, а подумал: нет, зачем мне жить-то? Ноги отрежешь, кому я такой надо? Людей-то ты пожалей, коли меня не жалеешь». Доктор задумчиво, в который уже раз, оглядел темную срубчатую келику, посмотрел на красивую лампадку, теплющуюся в переднем углу, на черные ящики божественных книг, грудой сложенных на лавке под лампадой. «Дети у тебя есть, отец?» «Нету. Никого нету. Было 2 сына, оба воителями представились. На войне погибли? На войне. Доктор опять помолчал, опять поводил вокруг глазами. «Ладно, отец», — сказал он глухо, — «будь по-твоему, помирай человеком». Приходили люди, свои, пекашинские, из окрестных деревень, крестились, бухали на колени, говорили всякие болезненные слова. Евсей оставался в забытии. Егорша, все эти дни безотлучно находившийся при нем, уже начал было думать, что он так и не услышит больше старика. Но услышал. Услышал. Когда поздно вечером в субботу в избенку влез Михаил. «Вот и дождался я тебя, Миша!» Вдруг заговорил Евсей и к великому изумлению Егорши даже открыл глаза. «Все люди бензином да вином пропахли. От тебя дух травяной, вольный, с поля видно».
«С поля», — ответил Михаил.
«Трудник ты великий, Миша. Много людям добра сделал. А вот одно нехорошо. От сестры родной отвернулся. Ну, об этом что сейчас говорить? Последние часы у меня на земле остались. О чем же и говорить? Все хочу, чтоб у людей меньше зла было. Ну да, сестрица, вы поладите, у меня тут сомнения нету. С Егором помирись».
«Я с Егором?» Михаил покачал головой. «Нет, давай что-нибудь полегче проси.
А легкое-то человек и сам осилит. В трудном помогать надо. Помирись, помирись, Миша, утешь старика напоследок».
Михаил долго молчал, потом посмотрел на Евсея. Тот из последних сил глядел на него и протянул руку Егорше. У Егорши слезы вскипели на глазах. Он жадно, обеими руками схватил такую знакомую, такую увесистую руку, но ответного пожатия не почувствовал. И он понял, что примирение не состоялось. Евсей умер, как сказал, в воскресенье на рассвете. Только солнышка в тот час не было. Пушечные грозовые раскаты грома сотрясали небо и землю, а потом хлынул яростный долгожданный ливень. И набожные старушонки увидели в этом особый знак. Вот как наш заступник Господу Богу престал. Первым делом не об себе, об нас, грешных, забота. Не томи, Господи, людей. Дашьте им влаги и дождя животворные. Часть третья. Глава первая. Родьке Лукашину три раза давали отсрочку от армии. И все из-за матери, из-за ее здоровья. В последние 7 лет Анфиса Петровна редкую зиму не лежала в районной больнице. В этом году здоровье у Анфисы Петровны не прибавилось, но Родька просто взбесился. Весь август один разговор: «Отпусти, да отпусти в солдаты, надо ж ему когда-то белый свет повидать». И вот Анфиса Петровна поупиралась, поупиралась, да в конце концов и махнула рукой. «Ладно, не буду твою жизнь заедать, как-нибудь 2 года промучаюсь». «Родька, огонь парень за один день ухлопотал все дела в военкомате и вечером того же дня дурачес уже рапортовал матери. «Разрешите доложить, товарищ командующий? Рядовой подводного флота Родион Лукашин прибыл в ваше распоряжение и в ожидании отправки по месту службы». И вслед за тем, не дав матери опомниться, выпалил: «Так что собирай стол на 31 августа сего года».
«На 31-е?» —
удивилась Анфиса Петровна. «А чего?»
«Да когда у нас в армию-то провожают? В сентябре, октябре, кажись».
«Ну, мам, я думал, ты у меня подогадливей. Верка Прясленна, к примеру, должна быть за столом или нет?»
«Так вот оно что!»